Аллилуйя! Слава Господу, что у нас есть твердое основание. Помните, как были когда-то, кто помнит, наверное, в Советском Союзе, молодежь, наверное, уже не помнит, были такие колонки, нажимаешь так ручку, такая чугунная такая, да? Нажимаешь ручку, и там течет вода. Помните? И мы, когда были молодые, бегали, набегаешься, и на эту ручку жмешь одной рукой, на колени становишься, а то и ложишься, там жмешь, а тут ложишься, чтобы у тебя и такая классная водичка, холодненькая, вкусная. А? Да. И когда мы пили эту воду, да, у нас было твердое основание. Потому что так просто легонько, но не нажмешь на эту колонку, они не очень легко так, надо было приложить некоторые усилия. А чтобы еще одновременно жать и попить, то тебе надо было или на колени твердо стоять. И мы, как верующие люди, должны пить Слово Божье и твердо стоять на этом, что это Слово тебя оживит, вдохновит, изменит, и ты побежишь опять футбол гонять там или на скакалке прыгать. Да? Слава Господу, что у нас есть живая вода, есть источник, есть твердое основание, чтобы пить воду живую, воду жизни. Продолжается праздник Суккот. Если вы помните, мы в прошлое воскресенье не говорили о нем, но в субботу на празднике хвалы и поклонения говорилось об этом, и праздник был приурочен к этому празднику, праздник кущей. И я сегодня хотел бы, чтобы мы немножко об этом поговорили тоже. Об этом очень много проповедуется, но есть разные аспекты. Есть разные аспекты этого праздника. И так как мы проповедуем, например, о Пасхе, вы помните, сколько было всего, и казни были на Египет, и повеление Божье заколоть агнца. Агнец был должен быть непорочный, однолетний, и святой кровью окропить косяки. И вот на каждый этот момент, что нужно сделать было, это можно проповедовать. О непорочности агнца можно проповедовать и не одну проповедь, а проповедовать и проповедовать. О том, как Бог прошел мимо и оставил тебя в живых, и призвал тебя, потому что кровь хранила, можно проповедовать и проповедовать о святой крови Иисуса Христа. И как надо было скушать этого агнца всего, потому что там надо было скушать все. И мы привыкли кушать только там филеечку, там лопаточку, заднюю часть, там, да, то, что помягче выбираем. А Бог говорит, всего скушай. И самое важное, это нужно было скушать что? Его глаза, его мозги, его язык, его нос. То, что с нам не нравится. И мы кривимся. А нужно было скушать, потому что в этом был прообраз, чтобы мы видели, как Иисус, как агнец, чтобы мы говорили, как агнец, а больше молчали, как агнец, засмеялись, задел, думали, как агнец. Обо всем этом можно проповедовать и проповедовать. И точно так о других праздниках можно проповедовать и проповедовать, потому что всякий праздник, который дал Господь Богу Израилю, в нем есть и заложен прообраз. Там есть такая глубина. И многие церкви сегодня, они празднуют праздники, не понимая, что, какая там глубина. Ну, общий смысл, конечно, говорится и учится, как бы общий смысл, но есть очень много глубины. Конечно, об этом проповедовать, о всей глубине праздника, любого праздника, в том числе и праздник Кущей, это целая серия проповедей может быть. Мы не будем это делать, но есть некоторые аспекты, которые мы... Сегодня, я думаю, откроются нам. В этот праздник, вы помните, как Иисус пришел, и именно в этот праздник Он пришел, и вот это Его знаменитые слова «Жаждущий, приди ко мне и пей», и «Реки воды живой потекут из чего». Все это было в этот праздник. Об этом проповедуется. Я не буду сегодня об этом говорить. Я хочу посмотреть на кое-что другое. Потому что это, в принципе, мы в общем это все знаем, но есть некоторая глубина. И праздники, которые Бог заповедовал, не обязательно праздновать так, как празднуют их в некоторых церквях, соблюдая все вот эти пункты, все эти обычаи, все эти ритуалы. Почему не обязательно праздновать? Потому что это Я не хочу сказать, что это было для Ветхого Завета и для народа Израиля, нас это не касается. Просто мы должны понимать, что все эти праздники, они свершились в Иисусе Христе, кроме некоторых. И когда мы, верующие в Иисуса Христа, любим Господа всем сердцем, душою, и Ему одному поклоняемся и служим, и любим ближнего своего, и соблюдаем эти величайшие две заповеди, то эти праздники, они уже соблюдены внутри тебя, в Иисусе Христе, который живет в тебе. И апостол Павел в послании к римлянам, он говорит такие слова, я не буду говорить место Писания, он говорит, кто различает дни, для Господа различай. Кто не различает дни, для Господа не различай. Что значит? То есть вот эти дни празднества, вот эти дни праздника, потому что Бог дает повеление и говорит, празднуйте этот праздник, мы сейчас будем читать это Писание, 7 дней там и так далее, и так далее. И знаете, если так вот быть категоричным, то это значит, что 7 дней ты должен соблюсти это, а все остальные дни года тебе не обязательно это соблюдать. Но если ты знаешь смысл праздника, и он работает в твоей жизни, то для меня это действует все 365 дней в году. Если я праздную праздник Пасхи, то для меня вот эта кровь Агнца, его искупительная сила, она действует не только в день Пасхи, она действует для меня 365 дней в году. Если я праздную праздник Пятидесятницы, то это не, я не праздную, что именно в этот день Дух Святой или я поговорю на иных языках, потому что это знамение было. Я праздную все 365 дней в году. Поэтому все эти праздники, я их не различаю. Я не отличаю день от дня. Хочешь – празднуй, это не грех. Но существует мнение многих людей, что если вы не празднуете, вы неправильная церковь. Это, вот это неправильно. Поэтому мы знаем эти праздники, празднуем их, но не соблюдаем эти все ритуалы. Один человек в Германии здесь, я не помню с какого города, по-моему, Штутгарт, там очень большая мессианская община. И он как-то спрашивает меня, а вы Пасху празднуете? Я говорю, ну как это, такие вопросы? Я говорю, конечно, празднуем. И соблюдайте все эти седеры. Я замолчал. Я говорю, подожди, ты мне сначала слышишь, что такое седер? Потом я понял, что это как бы часть праздника или этап какой-то праздника. Это типа как первый адвент, второй адвент, да, там первую свечку зажигаешь, вторую свечку. И он понял, что я ничего о празднике не знаю, о Пасхе. Он говорит, ты не празднуешь праздник. Я говорю, как я не праздную? Я праздную, я проповедую об Иисусе Христе, о Его воскресении, о Его распятии, все это. Он говорит, все это неправильно. Я тебе пришлю книгу, как правильно праздновать. Ну, я думаю, придет конверт с брошюрочкой, там, как отпраздновать праздник. Приходит посылка, такая толщины книга, ну, обычного стандарта, она толстая. И я понял, что чтобы правильно праздновать праздник Пасхи, нам надо целый год праздновать его по всем этим ритуалам. С одной стороны, книга хорошая, что целый год ты будешь праздновать Пасху. Но с другой стороны, я ее не читал, потому что я и так целый год его праздную. Без всяких названий, там, седер или еще там много таких слов, что я их и не знаю. Ну, еврейских слов. К сожалению, не знаю. Но они меня не спасают, они меня не приближают к Иисусу Христу. Но вот значение, и когда я делаю это во Христе Иисусе, вот это то, что меня приближает с Богом. Я хотел бы, чтобы и вас это также приближало. И этот праздник Суккот, он также имеет одну сторону, это единство. Это праздник радости. Но также он воспитывает нас быть едиными. И поэтому проповедь моя так и называется «Суккот – единство». То есть значение, одно из значений – это не одно значение, а одно из значений – это единство. Суккот – единство. Этот праздник был заповедан Богом праздновать, чтобы народ Израиля не забывал о том, как Бог их вывел из земли египетской. И как Бог их вел. И на пути в землю обетованную они строили эти кущи, шалаши, палатки такие из ветвей плели. И для чего? Для того, чтобы они понимали, что для них покров есть сам Бог. чтобы они не отделяли себя от Бога материализмом, чем-то материальным, дворцами, домами, крышами, резными потолками. Да, ты ложишься спать в своей палатке, а у тебя крыша из веточек, и ты смотришь, звезды видно, луну видно. То есть ты просто в присутствии Бога. Я не знаю, там, наверное, и веток даже, наверное, было мало, их они не нужны были. И Бог хочет через эти праздники, через эти действия показать, что Он наш покров. Если Бог тебя покрывал во время исхода Израиля, то если бы, к примеру, если идет сильный дождь, ураган, то там, где был стан Израиля, туда не капало. Потому что Божий зонтик, Божья рука была над народом Божьим. Он хранил свой народ. И этот праздник, он хотел, чтобы народ помнил об этом. И слава Богу за фарисеев, за книжников, саддукеев. Хоть и Иисус их много в чем обвинял, но слава Богу, что они донесли до наших дней все эти, что Бог делал, все эти дела Божьи, и что мы сегодня видим в эту глубину, потому что они донесли, а Дух Святой, когда сошел, Дух Истинный, Он нас научил всему тому, что было сказано нам. И Бог очень сильно говорит через эти праздники нам, но мы должны понимать значение. Да? Итак, праздник – это был праздник радости, но и праздник единства. Потому что, когда ты живешь в шалашах, в палатках, вот представь себе, в Израиле очень интересно, да, даже на балконах ставят там ветки там, и какое-то время выходят. Ну, это делают как обычай, не понимая даже зачем. Ну, просто все в Израиле это делают, поэтому все делают. А вот представь себе, мы тут живем. У многих есть квартиры, где нет балконов, например. Да, вот, например, брат Семен, Мария, у них нет балкона. И вот вы представьте себе, в этом доме празднуется праздник. Потому что Бог сказал, что это повеление вечное – праздновать. Ставить эти палатки, эти кущи. И вот они выходят у подъезда и ставят кущи. И вдруг выходит сосед и тоже празднует этот праздник. И он тоже. И вот уже две кущи. Что бы они ни сказали в своей палатке, в своих кущах, сосед все слышит. Весело. Правда весело? Радость приходит. Мало того, что приходит радость, ты еще и не все скажешь, что происходит в твоей семье, потому что услышит сосед. Уже не заскандалишь. Уже не упрекнешь, где не надо, уже прежде подумаешь, почему бы так не делать целый год. А? Понимаете, какой смысл этого праздника? Чтобы было единство. Потому что когда ты пребываешь в этой радости, выходишь в эти палатки, и Бог понимает, что вот эта семья, которой соседи даже не здоровались, но если они поставили палатку совместную или рядышком, и все слышат друг о друге, они уже становятся ближе, они уже становятся... И предвестником этого праздника был другой праздник, праздник очищения, где все приходили друг к другу, просили прощения. В Израиле это до сих пор соблюдается. Соседи, которые друг друга проклинали, в этот праздник приходят, стучат, прости, прости ты меня, приносят там к чаю, что-то чай пьют. Это прекрасные обычаи. К сожалению, многие эти обычаи делают в один день. Они попросили прощения, потом пошли на следующий день опять дальше делать свои беззакония. Поэтому праздники, они всегда должны жить в нас, Божьи праздники. И Бог говорит, это повеление вечное, но это не значит, что ты должен так и соблюдать. Когда начинают... Многие знают, что я еврей, я должен это соблюдать. Ничего я никому не должен. Все, что я должен был, за меня сделал Иисус. А все, что я должен сделать, это принять Иисуса Христа. И чтобы Он жил во мне, а я в Нем. Так должно быть для всех. Потому что когда самый великий грех, я всегда говорю, что самый великий грех, который человек может сделать, это отвергнуть Иисуса Христа. Нету большего греха. И когда меня упрекают, что вот там же написано это постановление вечное, вы дома почитаете книгу Левитам, по-моему, я сейчас точно не помню, по-моему, в 17 главе, и там описывается о празднике, что надо брать жертву, закалывать ее, потом отделять там эту селезенку от печени, там эти почки, жир, это все, чтобы дух, чтобы огонь пришел, это все. И Бог говорит, это повеление вечное. И вот когда меня упрекают, ты правильно спразднуешь праздник? или говорят, что ты неправильно празднуешь праздник. Я говорю, а вы все праздники? Все. Я говорю, открой книгу Левит, такую-то главу. Ты приносишь это уже? Ну, сейчас не то время, и начинается. Я говорю, так подожди, ты ответь на мой вопрос. Ты делаешь то, что написано, это постановление вечно. Если я добьюсь от него ответа, чего я не добиваюсь ни от кого, все начинают выкручиваться, потому что, ну, евреи такой народ. Выкручиваться, ну, только не ссать правду. Но если добьешься ответа, что он этого не делает, значит, он не соблюдает постановление вечное. Поэтому давайте будем иметь мудрость. Когда нас упрекают, что это постановление вечное, в Библии написано. Ну, народ вообще-то Израиля выкрутился. Они в этот день, когда надо приносить жертву, они берут курицу мертвую, покрутят над головой. Ну, у них такое обычай. И типа они уже принесли жертву. А потом пошли эту курицу съели. Ну, выкрутились как бы. Но Бог смеется и говорит, да мне не надо ваша курица. Мне не нужны ваши жертвы, мне послушание надо. Я хочу видеть в ваших сердцах любовь, я хочу видеть в ваших сердцах радость и единство. Единство. И вот это мы придем сегодня к этому. Итак, книга Левит, 23 глава. С 33 по 44 стих мы прочитаем. Это о празднике кущей. И я заострю внимание на одном месте, которое не очень как бы бросается в глаза, но оно имеет очень глубокий смысл. Давайте мы встанем и засвидетельствуем авторитет Слова Божьего и прочитаем Писание. Левитам 23 глава, с 33 по 44 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник кущей, 7 дней Господу». То есть этот праздник, он празднуется 7 дней. Вообще он празднуется 8 дней. Но 8-й день – это особый день, это также отдельная проповедь. Ну, это потом, может, в следующем году, когда будем праздновать. «Праздник кущей 7 дней Господу. В первый день священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. 8-й день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу все сожжения, хлебное приношение, заколаемые жертвы, здесь тоже, кстати, есть заколаемые жертвы, и возлияние, каждое в свой день. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день седьмого месяца, когда вы соберете произведение земли, ну, тут написано «собираете», но на еврейском языке такого, как бы, оно идет в настоящее время, когда вы соберете. Когда вы соберете, это праздник, когда уже собран урожай, и народ праздновал 7 дней. Когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и 8-й день покой. В первый день возьмите себе, вот что особенности праздника кущей, возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. В кущах. Потому что по-украински кущи – это кусты. Кто не знает украинский язык, да? А то, если по-украински говорить, то в кущах живите, то есть в кустах живите. Ну, в кущах – это палатка, шалаш. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилем о праздниках Господних. И мы благодарим Тебя, Господь, за Слово, которое Ты дал нам на сегодня. Мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. И мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, и благослови меня как проповедующего, и благослови уши слушающих, и чтобы Слово Твое оно сегодня обошло в наши сердца и принесло хорошие плоды для нашей жизни и для Твоего Царства, Господь. Благослови нас этим словом сегодня. За все Тебя благодарим и молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. И в собрании святых все вместе еще раз скажем аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим, Бог говорит, что это постановление вечное. Мы не перестали праздновать праздник после того, как приняли Иисуса Христа, но мы его празднуем уже по-другому. Как я уже говорил, мы его празднуем в Иисусе Христе. Поэтому мы не остановились. Если это постановление вечное, то мы двигаемся дальше. Вместе с Иисусом Христом. Поэтому мы должны понимать, что то, что мы делаем, когда мы делаем с Иисусом Христом, оно все законно. И никакому осуждению не подлежит. Поэтому Павел, он прекрасно понимал, он знал значение праздников. Ему Дух Святой открыл эти значения уже во Христе Иисусе, потом эти праздники. И он знал, как это соблюдать. Он знал все эти седеры, он знал намного больше нас. И когда он уверовал в Иисуса Христа, он понимал, что все это намного надо упростить. Потому что во Христе Иисусе исполняется это все. Исполняются пророчества, исполняются значения праздников. Они все отображаются. Он начал понимать, что Пасха – это не просто выход из Египта. Он уже начал понимать, что Иисус был наша Пасха. Он начал понимать, что Пятидесятница – это не просто был праздник первых плодов. Он начал понимать, что Пятидесятница – это было на 50-й день излияния Духа Святого. И он это все начал понимать, и он уже говорит, что празднуем мы или не празднуем, какая разница? Мы все должны делать для Господа. Все, жизнь наша должна быть для Господа. Вся наша жизнь, каждый день нашей жизни. Неважно, сегодня праздник Суккот или праздник, или сегодня вообще нет праздника, или сегодня 5 апреля, или сегодня 3 сентября, или сегодня 5 февраля. Какая разница? Каждый день для кого? Аминь. Каждый день для Господа. И вот 40 стих в этом послании, которое мы читали, 40 стих. Бог говорит, в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед Господом. И вот в этом повелении, когда это все делалось у евреев, у них всегда все документируется, у них все записывается. И вот так как соблюдать праздник, например, Пасхи, ну, к примеру, мы уже так начали, да, и мне прислали эту книгу, как его соблюдать, так у евреев, чтобы сделать вот эти ветви красивых деревьев, ветви пальмы, ветви деревьев, у них для этого было 326 правил и постановлений только об этих четырех предметах, об этих четырех видах ветвей. 326 правил, как что это все делается. Понимаете? Поэтому давайте не будем. Ну, я закончил. Давайте не будем. А будем искать истину. И будем искать радость. И будем искать, как мы сегодня говорим, единство в этом. Почему единство? Казалось бы, ничего о единстве не сказано. Но Бог сказал, радуйтесь. Но когда Он сказал об этих ветвях, и мы сегодня о них будем говорить, и вы сейчас все поймете. Я выписал, как называется по-еврейски эти ветви. В Торе написано об этих ветвях, что это была ветвь пальмового дерева, она была лулав, называлась. Лулав. Ветвь другого дерева называлась хадас. Там еще одного дерева арава и еще одного дерева этрог. Этрог. Арава. Или арава, я не знаю. И вот этрог, Етрог, ну, через Е. И вот как делалось вот это вот, зачем Бог говорит, ну возьмите эти ветви, взял, их просто, не просто надо было взять. В этом постановлении, в одном из этих постановлений, как это все должно происходить, их надо было сплести. Вот эти ветви разных деревьев сплести. И что означало? Ну, надо было взять один этрог, один лулав, три ветви мирты и две веточки ивы. Мы сейчас все это поймем. Да, это, казалось бы, сейчас ничего не понятно, что для чего. Сейчас все будет ясно. Смотрите, лулав – это была ветвь пальмового дерева. Для этого нужно было брать ветвь финиковой пальмы. Финиковая пальма должна была быть. Кто любит финики? Чем пахнет финик, кто знает? Вкус меда. А пахнет чем? Финик. То есть этот плод, у него нет запаха. Чем характерен этот плод? У него нет запаха. Он вкусный, медовый вкус. Ну, медовый вкус уже, когда он привяленный. Там. А на самом деле он тоже вкусный и сладкий. Но запаха у него нет. Это особенность этого финикового дерева. Он без запаха. Это лулав. Это ветвь пальмового дерева, то есть от финиковой пальмы. Хадас. Это бралось мирта, миртовое дерево. Ветвь мирты. Хадас – это ветвь мирты. Арава – это ветвь ивы. И этрог – это ветвь цитронового дерева. Это разновидность цитрусовых. Я не знаю, не видел это, но я думаю, что это вот как у нас продается в магазинах зеленые лимоны, знаете? Лайм, да, по-немецки лайм. Да. Это цитроновое дерево. И это разновидность, одна из разновидностей цитронового дерева. Что символизирует вот эти четыре ветви? Что они символизируют? Пальма – это то, что имеет плод и не имеет аромата. Как мы говорили, финиковая пальма. Она имеет плод, но не имеет аромата. Мирта. Что мирта символизирует? Это то, что имеет аромат, но не имеет плода. Ива. Это то, что не имеет ни плода, ни аромата. И этрог, цитрусовое дерево вот это то, которое имеет и аромат, и плод. Вы понимаете? Я хочу, чтобы мы увидели, начали видеть в этом уже глубину того, что Бог хочет через это показать своему народу и показать нам сегодня. То, что касается единства в церкви. Пусть это может же отнести вот эту вот глубину, это может отнести не только к церкви, это ты можешь отнести к своей личной жизни, это можно отнести к твоей семье. Но очень хорошо, если мы этот прообраз мы поставим и для своей личной жизни, и для семьи, и для церкви, и для других межцерковного общения, так сказать. Да? Поэтому смотрите обширно на это Писание. Не принимайте его только для себя, или вот ты себя не услышал, все это меня не касается. Когда мы слушаем глубину Писания, мы всегда должны под это подставлять себя. Не Писание под себя подставлять, а себя под это Писание. Себя, твою церковь, твое служение, твое отношение в семье, твое отношение к Богу, твое отношение между братьями и сестрами. Мы всегда должны себя подставлять под Писание. И если это что-то не соответствует, тебе надо что-то менять. Что мы всегда хотим делать наоборот. Если что-то не соответствует, то все должно вокруг поменяться, потому что я в центре. Я делаю так, и все должны делать тоже так. Особенно молодежь. Взрослые уже смиренные, более понимают. А молодежь, она еще горячая, им надо еще, как мы говорили, дух Д'Артаньяна им еще нужен. Приключения. Итак, хорошо. Мы двинемся дальше. Я не буду сегодня много вас задерживать. Мы будем еще поклоняться Богу, потому что это праздник Божий. И здесь больше надо меньше говорить, но больше поклоняться Ему, искать лица Его. Аминь. Итак, что такое этрог, то есть цитроновое дерево, которое приносит плод и аромат? у которого есть и плод, и аромат. Что такое для нас, верующих людей, быть, иметь, приносить плод и быть ароматным для человека? Это не значит, что ты можешь на себя налить какие-то французские духи и быть ароматным. Бог не нюхает твой одеколон, Бог не нюхает твой лосьон. Бог нюхает другой аромат, который исходит от верующих людей в Иисуса Христа. Это аромат, который есть наше знание, наша вера. Вот это аромат, который мы благоухаем перед Богом, нашей верою, нашим знанием, что Бог сделал для нас, и нашей верою во все это. Это есть великий аромат. И наша плодовитость – это наша праведность. Потому что быть праведным обозначает, само слово «праведность», оно обозначает, на еврейском языке имеет много значений. Это быть верным, надежным, быть сострадательным и милосердным, давать милостыню и подаяние. То есть подаяние, даяние – это именно то, что мы говорим, десятина, приношение в церкви, это и есть даяние. Это, оно определяет тебя в твоей праведности. Если ты не обкрадываешь Бога, ты праведен. Но если ты соблюдаешь все, что угодно, но Бога обкрадываешь или же делаешь что-то неугодное Бога, ты уже перестаешь быть автоматически праведным. Если ты не милосерден, ты хоть 10 десятин отдай, но если в твоем сердце нет любви и нет праведности, ты медь звенящая. Эти деньги, они, может, и помогут для церкви, но в твоей жизни они не принесут благословения, если ты не имеешь в своем сердце правильное отношение к Богу, правильное отношение к ближним и правильное отношение к этим финансам. Поэтому имейте уши слышать, что мы должны быть праведны. И вот эта вот праведность, это есть праведность, и вот это сострадание, и наша вера, это есть образ вот этого дерева, цитронового дерева, этого лимонного дерева, которое дает и аромат, и плоды. И в церкви есть такие люди. Есть такие люди, которые верны во всем. Если что-то не так, они сразу же стараются это изменить. Я знаю, что многие есть люди, которые не разочаровываются, что если что-то не так, а ищут пути, как сделать, чтобы стало все так, как должно быть. Потому что очень многие люди, если что-то не так, приходит разочарование, опускаются руки или еще что-то. Они не могут быть терпеливы, они не могут идти до конца. А что такое вера, мы недавно говорили, это терпение. Один из моментов нашей веры – это терпение. И вот из-за этого нехватки терпения приходит нежелание, приходит, мы позволяем разным носимым ветром учениям приходить в нашу голову. Мы начинаем поступать не так, как хочет Бог. Мы начинаем искать пути, которые удовлетворяют нас. И это может быть добрые пути. Они, может, не принесут никакого зла. И мы, вот это наше мышление, мы выставляем как, если хорошее, значит, от Бога. Очень легко быть в такой вере, как жить в этой ложной благодати. Помолился, если получилось то, что ты помолился, Бог дал. Я молился, Бог дал. Не получилось, значит, Богу не угодно. Так легко все. Это неправильно. Есть определенные моменты, где мы должны помолиться и отдать это Богу. Даст, не даст, это Его суверенная воля. Есть моменты, где мы должны стоять в вере и идти до последнего в вере и молиться об одном и том же, если надо, 50 лет. Есть моменты, где Бог может дать тебе сразу на твою молитву, а есть моменты, где Бог, прежде чем тебе ответить, Он проведет тебя через огонь, через испытания, через искушения, через соблазны и посмотрит, как ты выдержишь. И потом лишь ты это не получишь, потому что когда ты все это пройдешь, ты поймешь, а оно мне уже и не надо. Моя вера настолько сильна, что это не важно. Понимаете? Но наша вера, она должна быть основана на чем-то. И это есть прообраз вот этого этрога, этого цитронового дерева, где люди приносят и вера у них есть, и приносят плоды. Это образ многих и многих людей в церкви. Пальма, пальмовое дерево, мирта. Не мирта, это пальма. Финик вылетел из головы. Финиковое дерево, ветка финикового дерева. Это дерево, которое имеет плод, но не имеет аромата. То есть, другими словами, когда у тебя есть плод, у тебя есть хорошие дела. Но когда у тебя нет аромата, у тебя слабая вера, у тебя мало знаний, тебе лень изучать Библию, тебе лень погружаться в это Писание, размышлять над Словом Божьим, тебе лень узнавать о Боге больше и больше. Ну, как бы ты уже вроде бы в церкви, и вроде бы спасен, и вроде бы дела делаешь для Бога, и, может, даже служение какое-то имеешь, и ходишь людям, говоришь о Боге, и ты стараешься что-то для Царства Божия, но в тебе нету аромата. У тебя есть дела, но в тебе нету аромата. И такие люди есть тоже в церкви. И такие люди есть в церкви. Я знаю, вы сейчас, наверное, каждый анализирует себя. Ну, я думаю, что в большинстве своем мы анализируем своего ближнего. Но, тем не менее, мы что-то начинаем где-то видеть и о ком-то думать. Лучше о себе думай. Хорошо? И вот эта вот пальма – это плод без аромата. Это я, как уже сказал, это хорошие дела, которые мы делаем, но нету веры, нету знаний, или слабая вера, или нежелание познавать. Ну, мы знаем, что есть служение, воскресенье, вот мы пришли. Мы знаем, что есть домашняя группа, мы знаем, что надо это делать, и все. А что, для чего? Нас не сильно это волнует. Не надо так. Мы должны всегда искать глубину Писания, искать прообразы, искать всегда быть в размышлении над Словом Божьим, всегда познавать Его. Потому что если мы остановились в нашем познании, то мы остановились не просто на том месте, мы начали деградировать. Любая остановка в христианстве – это есть деградация. Мы должны это помнить и понимать это. Поэтому Павел, он человек, который… через которого действовали все дары Духа Святого. Он был в итоге, потом он стал высшим апостолом над всеми апостолами, потому что он настолько это всего верил, настолько свято верил, настолько приносил плоды, что все это было. И тем не менее он о себе говорит: «Я не достиг совершенства, я только лишь стремлюсь, я только совершенствуюсь». Я только стремлюсь и только совершенствую. Понимаете? Поэтому мы всегда должны брать такие примеры, как апостол Павел, такие примеры, как множество из других проповедников, которые точно так в своей жизни служили Богу, всегда ища Его лица, всегда в поисках Его дел, всегда в поисках, что еще сделать для Тебя, Господь, как мне еще послужить, что я могу помочь этому, что я могу помочь этому, что я могу посоветовать и так далее. Но ты не можешь ничего посоветовать, если ты не знаешь, как посоветовать. Мы так любим советовать многим. И потом в итоге эти советы, они не совсем действуют, потому что они не соответствуют с Писанием, не соответствуют со Словом Божьим. Поэтому всегда надо упражняться. И ты будешь почитаем в глазах Бога в первую очередь. Аминь. Поэтому вот эта пальма, это и есть вот эта ветка, которая приносит дела, но мало веры. Миртовое дерево. Это то, что есть аромат и нет плода. То есть есть знание, есть вера, но отсутствуют хорошие дела. И такого образа верующие люди, они также есть в церквях. Я говорю, что мы не исключение. Есть, в каждой церкви есть. Разница лишь в процентных отношениях. А это есть везде. Это есть в христианстве, во Вселенской Церкви. Это есть. То есть есть вера, но отсутствуют хорошие дела. Ты веришь, ты тверд в этом, ты уверен в этом. Но когда надо что-то делать, у тебя нет желания. Ты находишь всегда причину. Я занят, я устал, у меня сейчас нет времени, у меня посуда не мыта, у меня корова не доена, у меня свиньи не кормлены, еще что-то. И всегда находится какая-то причина. Но вера сильная. Вера сильная. Плохо ли это? Можно сказать наполовину. Я не могу сказать, что это плохо. Если есть вера, это уже хорошо. Ты угождаешь Богу. Но также Библия говорит, что должны быть и дела. Поэтому как бы ты на пути. Я не могу сказать, что ты плохой христианин. Потому что сказать, ты плохой христианин, это значит, ты уже таким состоялся. Это значит, ты уже достиг своего совершенства. Поэтому мы не будем останавливаться, мы будем совершенствоваться. Если ты еще имеешь веру, но дел не имеешь, то я знаю, что завтра у тебя будут дела, и они догонят твою веру. Точно так же, как мы говорили моментом раньше. Если есть вера, если есть дела, а веры нету, то есть тоже придет. Только не ослабевайте. Только бы наши руки не опустились. Аминь. Поэтому мы будем двигаться дальше. Итак, мы видим, что мир – это когда есть знание, вера, но отсутствуют хорошие дела. И есть люди в церквях по образу ивы. Это та ветка, у которой нет ни аромата, ни плода. Ни аромата, ни плода. Ни познавать не хочет, ни вера слабая, и плоды не очень хочется делать. Потому что, чтобы что-то делать для служения, для Царства Божия, надо для этого что-то влаживать. Если ты хочешь иметь воздаяние, запомни это, что если ты хочешь иметь воздаяние, тебе надо всегда иметь какое-то вложение. Это принцип не только Царства Божия, это принцип жизни человека. Это принцип любого бизнеса, любой работы. Если ты хочешь что-то получить, тебе надо влаживать. Очень многие хотят получать и ничего не влаживать. Очень многие люди хотят это делать. Кто-то хочет иметь сразу все. Кто-то хочет иметь и сразу все, и при этом ничего не делать. А кто-то хочет, вот принцип капитализма, так меньше вложить, а побольше вынуть. И этот принцип, он действует, но за этим принципом стоит дьявол. Этот принцип не действует в Царстве Божьем, и для верующих людей он не действует. А если и действует, то для того, чтобы тебя вывести из Царства Божьего и поставить царство дьявола. И ты будешь дальше называться, не называться, а считать себя христианином, верующим человеком, но ты будешь служить дьяволу, потому что у тебя будет мамон, который будет вести тебя, у тебя будет сребролюбие, у тебя будет любостяжание и прочее материальные блага, к которым ты будешь стремиться. И это образ ивы. И конечный результат таких людей – это просто-напросто отпасть, просто-напросто перестать служить Богу, перестать любить Его, в конце концов. Потому что если ты не будешь стремиться к познанию и к делам, то рано или поздно твоя любовь ко Христу, она ослабеет и потухнет. И если у тебя ослабела и потухла любовь к Господу, то все, ты умер. Ты умер. Ты можешь жить 100, можешь жить 200 лет, можешь попасть в книгу рекордов Гиннесса своим долгожительством, но ты мертв. Ты мертв для Бога. Ты не живешь, потому что жизнь – это Христос. Жизнь – это Христос. Мир этого не понимает. Для них жизнь – это жизнь тут, богатство, деньги и другие блага. Но на самом деле, как создан был человек, эта жизнь была Бог. Поэтому есть люди по образу ивы. И я и таких людей знаю, что придет время, когда они начнут что-то делать, когда они начнут чему-то учиться, когда они начнут меняться. Потому что Бог настолько терпелив, настолько милостив, что Он любит и грешника, и богатого. Он любит и пастыря, и только что покаявшегося человека. Он любит каждого, Он любит даже того, кто еще и не покаялся, Он уже его любит. И Он желает, чтобы это все пришло и было здесь, в Его Царстве. Поэтому что Бог делал со всеми этими ветвями? Он их связал и сделал из них сплетение и дал израильтянам, чтобы они накрывали свои кущи, ну, просто висели, как косички у девочек висят, вот африканские косички, да, таких много висят, такие косички. Вот так примерно на кущах висят эти веточки, сплетенные косички. Вот из этих четырех элементов. И это не просто косички. Бог, когда дает такие повелевания, Он что-то за этим, Он мудрый Бог. Он хочет нам всегда что-то показать. Он не пустослов, он не пустодел. Он всегда, если что-то говорит или делает, он это делает со смыслом. И во всем в этом есть благо для нас с вами. Благо для своей церкви, благо для твоей семьи, благо для твоих детей и так далее, и так далее. И поэтому Бог повелевает в одном из этих правил, которые Он дает к этому празднику, Он повелевает эти ветки сплести вместе. И тут происходит единство. Я бы сказал, должно происходить единство. А происходит ли оно? Нам надо задуматься. Потому что если ты сегодня плодовитый и благоухаешь, ароматный такой весь, и в тебя вплести эту ивовую ветку, то ты скажешь, да не, я, не, это не мой уровень. Понимаешь? А? Гордость, самопревозношение, может быть, еще что-то. Или к тебе приходит тот, кто имеет дела, а веры нету. А у тебя есть вера, а дел нету. И он приходит к тебе, и ты начинаешь ему доказывать, да мне не нужна твоя вера, дела. Дела. Знаете, когда мы приезжали на пасторские встречи, когда-то мы начинали свое служение, я говорил многим, первый вопрос, что когда пастыря встречались, о, привет, там как дела, ты с какой церкви, я там это, Нюрнберг, там другой город. И первый вопрос, который касался вот наших служений, а сколько у вас человек? Вот что у людей, вот многие церкви считают, что плоды в церкви – это количество людей. Понимаете, многие пастыря, они всегда говорят, а, маленькая церковь, ну, по плодам их можно узнать. Там у нас 100 человек, а там 50, ну, это плоды ваши. Но это он нам может сказать. А как он скажет тому, у кого 1000 человек? Когда он говорит о таких людях, он молчит, сколько у него в церкви. Он говорит, Бог приложит, у нас будет большая церковь, но сказать, что у нас всего 100. Понимаете? Поэтому плоды, количество людей не определяет твои плоды. Твои плоды – это изменение твоего характера, изменение твоего сердца, изменение твоего мышления. Когда ты пришел сюда, когда у тебя было веры, почти и не было, с горчичное зерно. Когда ты пришел сюда с грехами, со всеми этими грехами, которые принес сюда, зашел в этот храм Божий, ну, не только в нашу церковь, пришел к Богу, и постепенно ты начинаешь понимать, курить нельзя, сквернословить нельзя, алкоголь употреблять нельзя, ненавидеть, проклинать нельзя, осуждать нельзя, и ты постепенно начинаешь понимать это. И когда приходит какой-то момент этого действия, и ты говоришь, нет, я это не сделаю. Я просто-напросто подведу своего Господа. Я просто-напросто... Вот ты измененный. Это плод. Это ценный плод. Пусть в твоей церкви будет 1000 человек, но Бог посмотрит на тебя одного и скажет, вот он плодовитый. Не потому, что ты привел и проевангелизировал, и привел в церковь множество людей. Сделай, это хорошо. Это хорошо, это неплохо. Но это не определяет твою плодовитость. Понимаешь? Поэтому плод для Бога – это наши измененные сердца, наше мышление, наши характеры. И когда Бог хочет эти ветви все сплести, Он хочет, чтобы никто ни над кем не превозносился. Он говорит, что вы все равны во мне. Вы все во мне равны. И кто-то может делать одну работу, кто-то другую работу, кто-то стоять в молитве в вере, а кто-то в это время приведет нуждающегося там наркомана или алкоголика или проститутку приведет к Иисусу Христу. Потому что благодаря той вере, которая есть у того человека, у того брата или сестры, Бог услышал молитву и поступил по молитве его. Мы не знаем, пути Божьи, они неисповедимы. Мы не знаем его пути, мы не знаем его мысли. Но он делает по нашей вере. Поэтому мы должны всегда понимать, что единство, оно заключается не в том, что мы внутри церкви разделились на группки. Я имею в виду не домашние группы, а на группки. А, вот мы с тобой, у нас с тобой сильная вера, он не наша компания. А, у нас с тобой, вот мы дела делаем, что толку мне с его молит, пусть пойдет и приведет людей. Это не наша компания. Это ложь. Дьявол приходит в церковь, чтобы разделять и властвовать. И когда такое разделение приходит в церковь, дьявол начинает разрушать. Разрушать сначала тебя, потом разрушать церковь. Поэтому Бог хочет, чтобы эти ветви, они были сплетены. Приносишь ты плод или не приносишь плод. Пахнешь ты или не пахнешь. Но Он хочет, чтобы это было единство в церкви. Почему? Потому что в этом единстве всегда будет проявлена поддержка друг другу. Когда мы взошли в единство, и мы не смотрим, что кто-то больше плодовит, а у кого-то больше знаний или веры, мы должны просто помогать друг другу его подтянуть на этот уровень. Кто-то кого-то тянет на уровень веры, А тот, кто тянет тебя на уровень веры, ты его уже тянешь на уровень дел. Но ты его не отвергаешь. Ты его поддерживаешь в делах, он тебя поддерживает в вере. Это поддержка, это единство. И если в церкви этого нету, дьявол будет разрушать собрание. Собрание, церковное собрание, которое собирает Господь Бог, по крохам собирает. Посмотрите, если мы сейчас организуем какое-то мирское новое движение, там какую-то ультрадискотеку или ультраказино, вы знаете, мы за месяц дойдем до сотни, а может быть до тысячи человек, посетителей. Еще цены малые, призы большие, и стриптиз, еще что-то нам придумаем. За месяц тысяча человек. Мы соберем в церковь тысячу человек за месяц? Никогда. Ну, если Бог вмешается, Бог может излить свой дух в страну, и придет пробуждение. Я не говорю за такие отдельные проявления духа. Я говорю о нашей евангелизации. Да как бы мы ни старались, мы будем ходить каждый день в метро, в Альштадт, куда бы мы ни ходили, где бы мы, как бы мы ни евангелизировали, если мы будем, хотя мы и должны это делать, мы и делаем, но не в такой степени. Но если даже мы будем это усердно делать, мы не соберем такое количество душ в Царство Божие, как собирают в Царство Тьмы вот эти все мероприятия. Понимаете? Поэтому Бог заботится о нас, чтобы мы могли привести людей в это единство и для этого сами показать собою пример, что мы в единстве, у нас есть единство. А, у него вера слабая, но он наш. А, у него дел нету, но тем не менее. А, у него вообще ничего нету, ну и слава Богу, будет. Вот это есть единство, это есть поддержка друг друга. И в чем особенность вот этих, все вот эти четыре ветви, когда они сплетались, очень важная особенность, они в течение всех восьми дней праздника, они не увядали. Но каждая из этих ветвей, когда находится отдельно в течение двух дней в Израиле, при той температуре, при том климате, ветвь без ствола, без корня засыхает, максимум в течение двух дней засыхает. Но когда эти четыре ветви, приносящие плод и не приносящие плод, пахнущие или не пахнущие, но когда они были вплетены в одну, в единство, они не засыхали. Вы понимаете, какой смысл Бог вложил вот в эти четыре ветки, которые надо было сплести? И какой образ мы должны увидеть в этом для себя, для своей семьи, для своей церкви, для церкви вообще, Вселенской церкви? И увидеть, как происходит сегодня. Прежде всего, посмотреть, что происходит в твоей семье. Есть ли это единство в твоей семье или нету? Ну ладно, муж не плодовит или жена не плодовита. Я имею в виду не о плодовитости, а о рождаемости. Я говорю о плодовитости в делах. Муж пришел, ничего не хочет делать. Жена ему скандал. А, ты ничего не делаешь, и я ничего не буду делать. И что вы, и что такой муж и жена, что они друг другу докажут? Ничего, кроме того, что в квартире будет бардак, полочка не прибита, пол не убран, посуда не помыта, и все вместе. Но если ты будешь, если ты мудрая жена или мудрый муж, ну возьмем, например, мудрая жена, она помыла посуду и взяла молоток и постучала по стенке просто, чтобы у мужа замучила совесть. И он уже скажет, давай, дорогая, я это сделаю. И никаких скандалов. А если она еще постучит по стенке и крикнет, ой-ой-ой-ой, по пальцу ударила. Ну, не надо бить по пальцу, просто постучать по стенке и сказать, ой, по пальцу ударила. Тут проявится любовь мужа. Хороший муж прибежит к тебе, выхватит молоток, отругает тебя, чтобы ты больше не брал, и все полочки прибьет. Даже которые не надо было прибить, он прибьет. На будущее. Вот это единство в семье. Но когда, как говорится, находит коса на камень, это будет только разрушение. Ты детям говоришь, как надо сделать, они же у нас умные. И начинают тебе, нет, я не сделаю, я не хочу, это вот. И тебе, вместо того, чтобы просто сделать, что тебе сказали, тебе в ответ твои дети наговорят кучу предложений. Массу причин, массу других возможностей. Начнут с Луны, с Марса, прежде чем что-то поставить книгу на место, а не на место. Потому что они очень умные. ну, немудрые родители. Ах, ты не хочешь? И все книги на пол, там, примень. А мудрые родители скажут, ты делаешь это для Иисуса. Ты дитё верующее. И если я тебе говорю, я твой покров, и Бог это слышит, если ты не сделал, ты просто пренебрёг Богом, ну и скажут ему слова любви. И этот ребенок, он, может быть, и не сделает в твоем присутствии, ну еще. Но когда ты выйдешь за дверь, он возьмет эту книгу и положит ее. И в семье мир. Нету разделения. Нету скандалов. Нету распри, разногласий. Понимаете? Поэтому Бог через этот праздник, он выражает, чтобы было единство. Не только в церкви, но и в твоей семье, и также в церкви, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы не смотрели на кого-то, он слабый, верили, у него нет дел, или у него ни дел, ни веры нету, и отвергать его. Зачем нам такой нужен? Мы иногда молимся, ну, раньше молились и говорили, Господи, приложи нам верных, и приходят люди, которые предают. Господи, дай верных! И приходят люди, которые опять уходят. Мы перестали молиться. Господь, дай нам людей, чтобы мы сделали из них верных. И Бог дает людей, и мы делаем из них верных. Потому что Бог, Он хочет, чтобы было единство. Не превозносить. Потому что когда мы хотели верных, это значит, мы пренебрегали теми, у кого мало веры, или тот, кто не хочет служить, или не будет служить. То есть мы сами, тем самым, что дай нам верных, мы говорили, не приводи нам тех людей. Дай нам только тех, кого мы хотим. А Бог говорит, нет, я дам тебе тех, кого я хочу спасти. Не мы спасаем людей, а Бог спасает. А все, что мы должны делать, это наставлять их и учить их. Поэтому приносишь ты плод. Или ты сегодня ива бесплодный и безверный. Без веры. Ты часть этого сплетения. Ты часть этого праздника. Ты часть во Христе Иисусе. Ты часть церкви. Понимаешь? Поэтому мы должны любить друг друга. Иисус поэтому заботился и говорил, любите ближнего своего. Любите, я вас люблю. Я за вас иду умирать. Я Отца буду просить. Что Иисус не сделал? Что Иисус вообще хотел от нас? Он что-то взял от апостолов, от учеников своих? Он что-то от них брал? Ничего не брал. Он только им отдавал. Он им отдал всего себя. Он отдал им свою жизнь. Он пролил за них свою кровь. Он все им отдал. Вот это сострадательность. Вот это верность. Вот это человек, который отдает всю свою жизнь ради кого-то. И уходя к отцу, он говорил, «Я молю тебя, отец, чтобы они были». Единомысленны, то есть единомыслие в единстве. Он уже отображал этот праздник Кущея, праздник Суккот в своих учениках. Он уже хотел, чтобы это все свершилось. И оно свершается до сегодняшнего дня. Поэтому Бог, наставляя свою церковь, Он дает это откровение. Аминь. Давайте мы склоним наши головы.